Иммануил Кант и немецкая классическая философия. Общая характеристика немецкой классической философии. Важный этап в истории мировой философской мысли – немецкая классическая философия. Этот этап охватывает более чем столетие напряженного духовно-интеллектуального развития от последней трети XVIII до последней трети XIX века. Немецкая классическая философия тесно связана с предшествующим этапом философского развития в Европе, с философией нового времени. Взгляды Лока, Декарта, Лейбница, Руссо оказали непосредственное влияние на представителей немецкой классической философии. Великие имена философов-немцев того периода Иммануил Кант, Иоганн Готлиб Фихте, Фридрих Вильгельм Шеллинг, Фридрих Георг Вильгельм Гегель, Людвиг Андреас Фейербах. Несмотря на оригинальность и своеобразие этих мыслителей, немецкую классическую философию следует рассматривать как единое духовное образование. Немецких философов отличают следующие признаки: понимание роли философии как критической совести культуры, критической рефлексии по отношению к жизнедеятельности. Гегель говорил, что философия представляет современную ей эпоху, постигнутую в мышлении. Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель мыслят философию как строгую и систематическую науку. Немецкая классическая мысль оформилась в специальную систему дисциплин, идей и понятий, высокопрофессиональную и крайне абстрактную. Несмотря на трудности в ее освоении, эта философия оказала глубокое воздействие не только на культуру, но и на практическое политическое действие. Немецкой классической философии присуща метафизика в смысле целостного мировоззренческого подхода. Немецкая классическая философия проложила путь диалектическому методу мышления, разработала целостную диалектическую концепцию развития. К истории и ее пониманию прилагаются рациональные мерки и критерии. Считается возможным выделить некоторые закономерности истории. Немецкие философы полагали, что главным двигателем истории являются взгляды, идеи, то есть идеальные мотивы людей. Немецкая классика сосредоточена вокруг принципа свободы и других гуманистических ценностей. Сущность и особенности философии Канта. Философия Канта – вершина всей истории философии до XX века. Все творчество Канта делится на два периода – докритический – 1746-1760 и критический с 1770 года. В первый период основное внимание Кант уделяет вопросам естествознания и философии природы. Выдающийся трактат этого периода – «Всеобщая естественная история и теория неба». В нем излагается знаменитая гипотеза возникновения Вселенной из туманности, что означает отказ от идеи первотолчка, хотя Кант и признавал Бога в качестве создателя мира. Впоследствии концепция Канта названа гипотезой Канта-Лапласа. Лаплас, независимо от Канта, выдвинул свою версию возникновения мира. Основные положения критического периода изложены Кантом в следующих произведениях: «Критика чистого разума», «Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки», «Критика практического разума», «Критика способности суждения». Критика у Канта – это, во-первых, критическое рассмотрение догматизма, рационалистическая метафизика – от Декарта до Лейбница. Во-вторых, критическое исследование познавательных способностей человека. Кант совершил революцию в философии наподобие той, что совершал Коперник во взглядах на мироздание. Впервые не характер и структура познаваемой субстанции, а специфика познающего субъекта рассматривается как главный фактор, определяющий способ познания и конструирующий предмет знания. Мы можем познать только то, что сами создали. Впервые преодолевается онтологическое обоснование теории познания, то есть соответствие познания познаваемой субстанции. Суть переворота в способе мышления Кант формулирует в предисловии ко второму изданию работы «Критика чистого разума». До сих пор считали, что всякие наши знания должны сообразовываться с предметами. При этом, однако, кончались неудачей попытки через понятие что-то априорно, доопытно установить относительно предметов, что расширило бы наши знания о них. Не разрешим ли мы задачи метафизики более успешно, если будем исходить из предложения, что предметы должны сообразовываться с нашим познанием? А это лучше согласуется с требованием возможности априорного знания о них, которое должно установить нечто о предметах раньше, чем они нам даны. Кант имеет в виду знание, к которому можно прийти априори, то есть способом доказательств. Речь идет о способности получать и обрабатывать впечатления от восприятия вещей внешнего мира. Основной вывод Канта – рассудок диктует законы природы. Под природой он понимал связь существования явлений по необходимым правилам, то есть по законам, и эти законы априорны, они делают природу возможной. Природа для Канта реальна лишь в эмпирическом смысле, то есть как мир явлений. Если вещи сами по себе непознаваемы, то явления вполне познаваемы. Кант различает феномены и наумены. Под феноменом он подразумевает явления. Под наумином не вещи сами по себе, которые непознаваемы, но реально существуют, а то, что реально не существует, но умопостигаемо. Понятие трансцендентального субъекта. Трансцендентальным сознанием Кант называет самостоятельность познающего субъекта. В субъекте Кант различает два слоя, два уровня – эмпирический и трансцендентальный. К первому относятся индивидуально-психологические особенности человека – ко второму – всеобщее определение, составляющее принадлежность человека как такового, его родовую принадлежность. Объективность знания есть надиндивидуальное начало в человеке, а сама объективность, то есть надиндивидуальное начало, обусловливается структурой трансцендентального субъекта. Новая логика, которую Кант называет трансцендентальной, отличается как от индивидуально-психологических особенностей человека, так и от формальной логики. Трансцендентальная логика не вникает в сугубо субъективные процессы, сопровождающие познавание и осознание мира. Это во-первых. Во-вторых, в отличие от общей, то есть формальной логики, которая отвлекается от содержания познания, трансцендентальная логика содержательна. В ней дается связь познающего мышления с чувственными представлениями, то есть с созерцаниями. Лишь из соединения чувственности и рассудка может возникнуть знание. Мысли без содержания пустоты, созерцания без понятий – слепы. Рассудок обладает активностью, а чувственность – пассивностью. Трансцендентальная логика имеет дело с законами рассудка и разума. Эти законы определяют происхождение, объем и объективную значимость априорных знаний. Таким образом, трансцендентальная логика исследует разум под углом зрения его априорных форм и структур. Важнейший вопрос для нее о применении чистых понятий, категорий к опыту, что значит участие априорного в человеческом опыте. Трансцендентализм утверждает, Человек получает впечатление от внешнего мира через чувственность. Явление отгораживает нас от вещи самой по себе. Проблема познания Канта. Всякое знание по Канту начинается с опыта, но не ограничивается им. Часть наших знаний порождается самой познавательной способностью, носит априорный характер. Априорные формы — это некоторая предназначенность общечеловеческих форм каждому индивиду и конкретному опыту. Индивид, приступающий к познанию, располагает определенными, сложившимися до него формами познания. Наука обладает ими тем более. Изначальное происхождение знаний, весь его объем, в конечном счете взят из все расширяющегося опыта человечества. Наряду с непосредственным опытом есть опыт косвенный, усвоенный. Кант различает два вида знания и познания. Опытное, то есть основанное на опыте, апостериорное, и внеопытное, априорное. Способ образования обоих видов знания различен. Высшая цель познания – достижение всеобщих и необходимых знаний. Опытное познание таких положений дать не может. Всеобщие и необходимые знания относятся ко всем телам Вселенной. Их нельзя наблюдать. Но в науке делаются на их счет всеобщие утверждения. Именно всеобщее знание и следует называть априорным. Оно не выведено из опыта, потому что опыт никогда не заканчивается. Можно знать из опыта, что это или то тело протяженно, но заявляя, что все тела протяженны, мы совершаем внеопытный скачок мысли, то есть мысль совершает переход в ту сферу, которая непосредственно опытом не обусловлена. Кант различал, в зависимости от трех основных познавательных способностей, априорные формы чувственности, пространство и время, априорные формы рассудка, категории, априорные формы мышления, разум, абсолютное безусловное, идеи, высшая безусловная реальность побуждает рассудок к деятельности. Пространство – априорная форма внешнего чувственного созерцания. Именно априорность сообщает созерцанием пространства их безусловную всеобщность и необходимость. Время – определенная форма внутреннего чувственного созерцания. У Канта пространство и время перестают быть формами существования самих вещей. Они становятся априорными формами нашей чувственности. Безусловная всеобщность и необходимость истин в математике относятся, например, не к самим вещам. Они имеют значимость только для нашего ума. Априорность форм чувственного созерцания. Для ума, организованного иначе, чем наш, истины математики не были бы непреложными. Категории не формы бытия, а понятия нашего рассудка. Понятия эти – не отражение содержания, найденного в чувственном опыте, а только формы, под которые рассудок подводит доставляемый чувственностью материал. Категории образуют четыре группы – количество, качество, отношение и модальность. В обычной логике под разумом понимают способность умозаключения. Кант рассматривает разум как способность умозаключения – приводящую к возникновению идей. Предмет идей есть то, что никогда не может быть воспринято чувствами в опыте. Разум образует три идеи. Первая – о душе, как о безусловном единстве психических явлений. Вторая – мире, как о безусловном единстве бесконечного ряда причинно обусловленных явлений. Третья – Боги как безусловной причине всех обусловленных явлений. Критикуя идеи разума, Кант разработал учение о противоречиях, антиномиях чистого разума. По Канту попытка разума дать теоретический ответ на вопрос о том, что такое мир как безусловное целое, приводит к противоречащим друг другу ответам. Можно неопровержимо доказать следующие противоречащие положения. Мир безграничен, мир ограничен в пространстве и во времени. Частицы в нем делимы бесконечно, частицы неделимы. Всякое событие в мире необходимо, возможны действия, совершаемые свободно. Эти противоречия возникают в разуме неизбежно, следовательно, разум по своей природе противоречив. Этот вывод о необходимости диалектических противоречий в разуме составляет заслугу Канта. Однако противоречия разума, согласно Канту, мнимые. Они исчезнут, когда философы откажутся от умозрительного, метафизического, теоретического познания мира как безусловного целого, поскольку эти притязания философов неосновательны. Априоризм Канта отличается от учения о врожденных идеях, во-первых, тем, что доопытны только формы знания, содержание целиком поступает из опыта, во-вторых, сами доопытные формы не являются врожденными, а имеют свою историю. Важнейшая задача философии – понимание сущности нравственности. Нравственность регулирует поведение человека. Основа нравственности лежит априори в понятиях чистого разума. Разум понимается как практический. Чистый разум функционирует как практический, когда определяет волю, и она становится свободной волей. Практический разум и есть нравственность, имеющая дело с проблемами свободы и свободной воли. Основные понятия нравственности – добрая воля, моральный закон и долг. Воля автономна, не зависит от какого-либо внешнего воздействия, определяется лишь моральным законом. Нравственная воля содержит аксиомы и законы. Максима – это субъективный принцип веления, закон – объективный принцип веления. Законы как императивы, требования подразделяются на гипотетические и категорические. Категорический императив Канта поступает так, как если бы максима твоего поступка посредством твоей воли должна была стать всеобщим законом природы. Иммануил Кант. Сочинение. Москва, 1965 год. Закон этот требует, чтобы индивид поступал так, чтобы правило его личного поведения могло стать правилом поведения для всех. Этот категорический императив дополнялся требованием поступать так, чтобы ты всегда относился к человеку и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству. Иммануил Кант. Сочинение. Москва. 1965 год. Самое главное для Канта – то, что благодаря чему человек и становится человеком. Он принимает в расчет другое человеческое существо. Человек делает самого себя человеком тем, что уважает в себе человека и уважает человека в другом.